Ну, то есть вот такие вот ситуации более жизненные. Так вот, сколько бы их не было, ваших вторых половинок, так сказать, ваших партнеров, здесь рассматривается, значит, мужчина и женщина. Считается, что, ну, это в тантре вообще считается таким, так сказать, краеугольным камнем, что если вы вошли в этот мир в теле женщины, то где-то кто-то вошел в теле мужчины, чтобы вместе вы устранили, так сказать, взаимное неведение и как бы дополнили друг друга. Как только вы дополните друг друга, то есть произойдет это некая йога, вам тут же откроется высшая реальность этого мира, и вы достигнете самых высоких ступеней йоги. Значит, по этой причине во всех сказках и во всех этих мифах и есть, что вот, значит, там Иван Царевич, и кто там, Василиса Прекрасная, да, и вот они, значит, долго-долго не могли встретиться, все, значит, там какие-то происки были, потом такие же встретились, и все у них началось совершенно замечательно, чудесно. А в более таких, ну, как сказать, эзотерических, что ли, вариантах этих сказок, то понятно, что там предполагалось, что они выходили на какой-то новый уровень, они достигали очень новых высот, совершенно даже простым фактом, что они рядом друг с другом. Понимаете, да? То есть поэтому у каждого из вас, вот вы как бы, вот есть такая вот уравновешенность просветленная. Каждый из вас имеет на себе отпечаток крайности. Вы либо мужчина, либо женщина. То есть вы уже от этого равновесия смещены в ту или иную сторону. И чтобы вам вернуться, осознать свое «я», вам нужна как бы другая половинка, то, что вас уравновешивало, на другую чашу весов. Как только это, значит, случается, то вы идете вверх по духовному своему развитию очень-очень быстро. Но случается так, что у мужчин и у женщин бывают самые разные варианты. Иногда у него там, или у нее череда мужей, иногда череда жен, иногда жена и 5 любовниц, и он разрывается между ними, и жена ему дорога, и любовницы дорогие. То есть, и вот он никак не может понять вообще, ну, то есть, вот жизнь, никакой, вообще осознать, что происходит. Но, по большому счету, у вас всего лишь один центр, который вас уравновешивает. Но проявляться он может через разных людей, обстоятельств и, так сказать, вещей. Если вы вообще одиноки, ну, у вас нет, допустим, мужчины или женщины, и вы там брахмачарию блюдете, да? Иногда спрашивают, как же вот монахи или монахини. Значит, ну, в йоге здесь ответ дается следующий. Если это настоящие монахи и монахини, то их второй половиной становится вся Вселенная. То есть, как бы, если это монах, то его, так сказать, женой или женщиной становится весь окружающий мир. Если это монахиня, то, значит, соответственно... Вопрос? Да.
А, ну, вот, можно пояснить, вот, что это значит, когда для, ну, человека, там второй половины становится окружающим миром? Mm-hmm. Mm-hmm. То есть, какие-то такие вот отношения возникают?
Нет, ну, как бы, во-первых, ну, здесь, опять же, несколько таких моментов. То есть, если есть один полюс, автоматически все начинает поворачиваться противоположным полюсом к вам. И, допустим, вся ваша жизнь, ну, как типичные примеры, есть такие, в том числе у нас, в школе есть такие байки, они записаны в виде таких рассказов, очень помогающих. Они, как правило, знаете, напоминают такие полуанекдотические эпизоды, ситуации, но они очень-очень так хорошо поясняют очень много. Что иногда, если человек один, мужчина, допустим, вот он один, у него нет женщины, то жизнь начинает вести себя с ним как значит, его жена. Иногда она капризна, иногда она, наоборот, ласкова, иногда она стервозна и так далее. То есть это вот подобно тому, как другой человек может, ну, как бы на вас, так сказать, проявить вам какие-то эмоции. Вот точно так же и жизнь из многих-многих эпизодов складывается, как если бы, значит, вот кто-то с вами играл, значит, как вот, значит, женщина с мужчиной, да? Вот, это один...
Но только человек как бы понимает, что это вот за внешним миром как бы стоит, ну, нечто или некто.
Это приходит очень такое, ну, как бы, он не понимает сперва. Ему кажется сперва, что это просто набор каких-то случайностей. Но это мы сейчас говорим уже о практике непосредственно. Mm-hmm. Это отдельный разговор. А если же он долго, все начинает вырисовываться в некую картину. Но действительно не может отделаться от ощущения, что там кто-то, значит, за ширмой стоит и кто-то с ним играет. Значит, это на уровне вот, ну, бытовом, да, вот как вы живете, да, на уровне энергии, энергетическом. Там, значит, свои тоже нюансы, свои нюансы. Сейчас о них я говорить пока не буду, потому что это уже более конкретика тантра-йоги. И это уже надо изучать более конкретно. Это, так сказать, сразу хочу оговориться, что все эти методы, это не для обычных людей, а только лишь для людей, которые, значит, посвятили всю свою жизнь самосовершенствованию. И в этом плане они, знаете, вот, так сказать, подобны монахам и монахиням. То есть они, у них несколько другой образ и приоритеты в жизни. Поэтому это до известной степени нельзя переносить на всех обычных людей, так сказать, это не все потянут. Но тем не менее это так, что как бы компенсация происходит за счет вот всей Вселенной. Точно так же и с женщиной. Если же есть, допустим, у мужчины или у женщины там любовник там или просто друг, ну такой, знаете, не на 100%. То отчасти вот эта вторая половина будет светить через него, а отчасти через весь оставшийся мир. То есть, если у нее там 5 любовников, у женщины, да, или у мужчины, там, не знаю, там 10 любовниц, то иногда случается так, что какой-то тот или иной аспект через разных светит. Через разных светит, а вместе все равно получается картина вот этого единства. То есть это вот на уровне таком бытовом. Поэтому если иногда говорят, что вот у меня там 5 жен, да нету ни у кого 5 жен, есть всего лишь одна жена. Но иногда она может проявляться через 5 тел, да, как говорится вот в этих поучениях тантра-йоги. Вот, еще раз хочу подчеркнуть, это не для обычных людей. Это практики, в общем-то, для людей, посвятивших себя целиком вот этому, значит, этому учению. Но почему они полезны для обычных людей, потому что там даны очень многие вопросы, ответы на вопросы, которые приходят по жизни. Теперь дальше. На уровне таком более глубоком, это вот эта знаменитая бинарная система устройства человеческого тела, что у вас есть всего лишь одна энергия и у вас есть всего лишь одно сознание. У вас нет двух сознаний, ну как бы под сознаниями это он, мужчина, ну как это аллегорически иносказательно. Под энергией это она. И у каждого из вас всего лишь одна энергия и одно сознание. У вас нет двух, трех, пяти энергий, точно так же, как у вас нет двух, трех, пяти сознаний. И дальше добавление, но требуется очень высокая йога, чтобы реализовать это. Понятно, что наш разум, он не замечает, он склонен делить, ему легче. Нашему разуму легче что-то, то, что он не понимает, разделить на маленькие кусочки, проанализировать это и как-то к этому более, так сказать, привычно. Поэтому иногда женщина и говорит, у меня 5 любовников. Знаете, как в этом, в анекдоте, да, как это, у классика, как бы там нос Ивана Ивановича, да, да, осанку Ивана Никифоровича, помните, да? Да ум там еще кого-то, да, вот бы получился жених так жених. А так приходится, значит, вот, так сказать, черпать из этого спектра. Но, опять же, хоть спектр и большой, но за этим спектром всегда есть один или одна, не два, не три, не пять, не десять. Ясно ли это? Вопросы есть? Вопросов нет? Или есть? Нет вопросов. Нет вопросов?
А это, наверное, вот, относится к книге «Бубенки», когда мы в одном человеке видим вот это все 100, да, процентов, то тогда человек как бы на самом деле может не соответствовать этому, да, этим 100 процентам, то мы как бы своим сознанием меняем его, да?
Меняем, либо достраиваем.
Либо достраиваем.
Достраиваем.
А как это получается? То есть это фантастика получается на самом деле. Человек не имеет каких-то определенных качеств, да? А то, что вот мы хотим в нем видеть эти качества, он начинает трансформироваться.
Абсолютно, абсолютно правильно замечено. Йога влюбленности – это, пожалуй, одна из самых фантастических йог. Вот есть йоги разные. Утверждается, что если там, практиковать брахмачарию 12 лет, то можно научиться летать по воздуху и много там, всяких других, других таких моментов, значит, таких положительных. Можно научиться много чему в йоге, многому управлять мыслью на расстоянии другими, можно там овладеть всеми языками на свете. В общем, много всяких таких заманчивых возможностей предоставляет йога. Но, ну, во всяком случае, я могу сказать про нашу традицию, все это детский лепет, это все, ну, это игрушки для детского сада, для маленьких детишек, под которым что-то такое шелестит, красивое, можно поиграть там и так далее. То есть это не является фантастикой. Вот фантастика является именно йога влюбленности. Там действительно это поистине может быть мир, как, ну, как никакой другой йоги, поворачивается своей самой фантастической, самой таинственной, мистической и в то же время захватывающей такой стороной, то есть тем принципом, на котором была построена вся эта вселенная. Потому что, в общем-то, как утверждается в йоге влюбленности, и знаете, как во многих религиях то же самое сказано, что в основе всего, ну, как бы говорится в религиях, любовь, да? Там Бог есть любовь, да? Там Бог сотворил мир. Ну, в йоге влюбленности, конечно, все более детализировано и более, так сказать, с практической точки зрения, как это мы можем более осознанно использовать в своей жизни, дабы быстрее к этому приблизиться. Но, тем не менее, это действительно одна из самых фантастических йог, которая только есть. Одна из самых-самых фантастических. Еще раз хочу сказать, по сравнению с которой, даже если бы я сейчас взлетел, значит, вот с этого стула в воздух и начал, значит, летать, то вот в кругах понимающих йогу отмахнулись и сказали, ну, знаете, не надо летать. Так, если вопросов нет, задавайте вопросы.
Ну, тогда вот, например, я бы не отмахнулась, я бы полетала бы по воздуху и хотела бы ему давать предметы. Вот для этого нужно... Ну, чтобы смывать, нужно набрать определенное количество энергии, я так понимаю. Да? То есть все зависит от того.
Ну, я вот так вот не стал бы, так сказать.
А вот как тогда получается, почему открываются вот эти все способности ситхи? Я очищаюсь или у меня просто в резерве большее количество энергии?
Ну, для того, чтобы объяснить сверхспособности наиболее вменяемым образом, надо объяснить устройство нашего мира. И когда вы понимаете с точки зрения философии, метафизики, йоги, истинное устройство нашего мира, это перестает быть для вас сверхспособностями. Это начинает быть как, ну, как законы природы. Может быть, более тонкие и неуловимые, но это законы природы. Могу высказать свою точку зрения личную, если она хоть кого-то интересует. Да, то есть я просто отхожу.
Можно вот на секундочку, законы природы, это ведь вот эти все сверхспособности, они наоборот таки опровергают.
Нет, они не опровергают.
Известные законы природы. Например, я сейчас сижу и вдруг я полетела. мне любой ученый скажет, это нет,
нет, ну почему?
Никакой подготовки.
Это неизвестный закон.
Это просто неизвестный.
Притяжение туда. Есть же два притяжения, да? Есть то притяжение, есть притяжение.
Нет, ну на самом деле можно, ну, у нас там эти вот эти шоумены, они там на сцене летают.
Я не беру.
Иллюзия полнейшая. Ну, в конце концов, можно за спиной ракетный двигатель устроить.
Но да, нет, уже это описано, ну, закон
притяжения. Ну, например, еще какие-то материалы.
Вот, но на самом деле есть законы, так сказать, такие, наши обычные законы, к которым мы привыкли, являются частным случаем более универсальных законов. Так вот, когда мы понимаем более универсальный закон, тот факт, что вы там научитесь летать по воздуху, жить 2000 лет и проходить сквозь стены, перестанет для вас быть чудом, а просто станет более, ну как вам сказать, более полным проявлением этой вселенной, то есть законом этой вселенной. На самом деле, с точки зрения метафизики йоги, таких принципиальных ограничений для вас проходить сквозь стену или сквозь дверь нет. Но опять же, для этого надо изучить метафизику йоги. С точки зрения обыденной нашей жизни, это действительно звучит как фантастика. Но это не чудо, понимаете? Это не заслуживает, как сказать, ну, такого названия. Моя точка зрения на кое-какие моменты, ну ладно, это оставим.
Я более конкретно хотела узнать.
Что именно? Как полететь по воздуху?
Да.
Заниматься йогой.
А вот как
усиленно.
Вот, и... Вадик, тогда получается, если же я живу в социуме, тем более преподаю йогу, а ведь ну, практически 90% у меня уходит на поддержание себя.
Приоритет.
Я даю людям, я поддерживаю, чтобы
больше... Помогать людям, да, помогать другим,
но
или летать самому.
Я не летаю сама.
Зато ты поддерживаешь других.
Но тогда я никогда не полечу, и никогда не получу сверхспособности, и еще вот ты не ответил. Значит, получается, что сверхспособности это больше резерв моей энергии. И куда я потрачу этот резерв своей энергии?
Значит, в отношении сверхспособностей там не определяется, ну там нельзя вот только к энергии свести там все нельзя.
Вот чем больше у меня энергии, тем тоньше у меня на сознание. Мы это говорили, сознание подтягивается, ну, да? Или энергия
подтягивается. Немножко, немножко эта фраза звучит такая, чем толще я буду, тем больше денег у меня в кармане. Это вещи, на самом деле. То есть это надо изучать метафизику йоги, чтобы ответить, ну как, это немножко из разных плоскостей.
То есть я приобрету все способности только тогда, когда я узнаю метафизику полностью.
Нет, это в этом, кстати, нет никакой необходимости.
Ну, например, если я буду практиковать пранаяму каждый день, хардхо-йогу каждый день, я получу сверхспособность?
Не факт.
Не факт.
Нет, значит, ну, как бы, здесь вот, здесь есть несколько таких моментов.
Судьбы зависит, надо тебе.
То есть это следующий шаг в эволюции любого
личности. Вот Наталья говорит то, что вам я хотел сказать. Так сказать, свою личную точку зрения. Она не отражена нигде, но достаточно я склонен. Ну, в общем, я как-то в одно время интересовался этими сверхспособностями всеми. Ну, они присутствуют на самом деле. Они присутствуют, но есть такие законы, которые меня натолкнули на мысль, что этот мир, в котором мы живем, это своего рода такой как бы заповедник, куда люди приходят как раз для того, чтобы не пользоваться этими сверхспособностями, а, так сказать, сделать какой-то важный духовный шаг, используя самые обычные способности. А если параллельно и будут открываться эти сверхспособности, ну пусть открываются, можешь использовать. Но как бы здесь победа должна быть достигнута вот обычными средствами. Ну представьте, вы вдруг современного человека к неандертальцам на танке. Понятно, он там, ну, война, да, с неандертальцами. Понятно, современный человек с одним автоматом Калашникова, он будет стоить целой армии, значит, этих неандертальцев. Он их, конечно же, победит. Но
с одним рожком.
Ну, я имею в виду, что у него есть завод еще по производству боеприпасов. Можно себе предъявить атомной бомбы.
Ну, можно. Да.
То есть, как бы, можно по-разному сказать, но... Вы сюда пришли, так сказать, вы попробуйте этого неандертальца победить в себе тем же оружием, которым он сражается, каменным топором. Понимаете, в некотором смысле, это опять же моя личная точка зрения, я не находил никаких в текстах древних указаний на это, кроме одних, что все древние тексты единодушно призывают особо не пользоваться сверхспособностями там, где можно воспользоваться обычными способностями. И вообще древние тексты скорее даже предостерегают против них. Они говорят, что типа, ребята, не подсядьте на сверхспособности. То есть это вещь хорошая, но если она так, а если она к вам пришла не кармически. Потому что огромное количество людей занимается йогой только лишь для того, чтобы получить сверхспособность. Это статистика такая. Не знаю процент успеха. Вероятно, они своими успехами не делятся, а в тайне, значит, применяют. Но вопрос возникает. Да, вот вы преподаете йогу. Вы, ну, как бы, не летаете по воздуху в том плане, что вот эту энергию, чтобы летать по воздуху, вы тратите на то, чтобы помочь другим. И ответ, что никогда я не получу эти способности, да нет, как это ни странно, как это ни смешно, в карма-йоге, опять я ссылаюсь на карма-йогу, сегодня сказано так, что сверхспособности приходят гораздо быстрее, именно к человеку, который иногда идет путем, не самым очевидным, но, как выясняется, самым быстрым. Но иногда, когда человек помогает другим, ему приходит гораздо больше, в том числе и сверхспособности, нежели он сознательно пытается ими овладеть. Теперь дальше, вопрос гарантий. Я давно преподаю йогу, и с известной периодичностью ко мне приходят люди. Как правило, это такие, значит, немножко с такой, знаете, это бизнесмены, так не бизнесмены, даже не знаю, как их назвать. Они такие люди, как бы они как называют себя реалисты. Они готовы платить деньги за занятия, но они требуют известных гарантий. Когда полечу по воздуху, если я буду делать то-то, то-то, когда я получу это. Значит, на самом деле, это, если бы он пришел ко мне изучать там физику или иностранный язык или еще что-нибудь, я, может быть, дал такие гарантии, потому что это не выходит за рамки закона. Но здесь, так сказать, есть некие такие, вероятно, невидимые кармические ограничения. Раз у него этих способностей нет, значит, есть серьезные кармические причины к тому, чтобы он этими способностями не владел. И мне поручиться за его карму, как быстро он полетит по воздуху, это, с одной стороны, просто глупо, это, ну, это безумие. То есть никаких гарантий. Поэтому, когда к вам приходят люди, иногда спрашивают, вот приходят люди, они начитались этих умных книжек и говорят, когда у меня там третий глаз откроется, там, или когда я там начну читать мысли, вы должны честно и откровенно сказать, что может быть никогда. Ну, это, конечно, очень жестоко будет звучать, да, но вы должны хотя бы сами помнить для себя, что может быть у этого человека в этой жизни вообще ничего не откроется. Вот. А может быть и откроется, вы этого не знаете, но это не ваша задача, понимаете, да? То есть не надо никому обещать, что вы там за три дня откроете третий глаз или там научите видеть там, что там видеть, канал энергетический. Вы, конечно же, при известном стечении обстоятельств можете научить, но вы вторгнетесь в некие такие кармические пласты, которые, как мне кажется, закрыты для этого мира. Вы начнете играть против правил. Да, вы сделаете такого монстра, который еще в духовном плане не достиг уровня, но уже видит ауру там других людей. И кого же вы породите? Вы породите человека, который начнет этим пользоваться. Который начнет, это ущерб будет его духовному
развитию. Рождается сведения мало. Потом
Врожденно. Да, это врожденно, да, полно людей с врожденными способностями. Кстати, очень многие от них страдают.
Да,
дальше идем. 19-я повестка. Да, поэтому хотите приобрести сверхспособности, полным-полно в йоге описаний. Это безбрачие, это, так сказать, не безбрачие, это неправильно, брахмачари в течение 12 лет, это и занятия дыхательными упражнениями. Сразу, опять же, буду говорить, статистики успеха у меня нет. Поэтому никакой, так сказать, гарантии, да, не говорят, ну, просто мне сказано то-то, то-то. Не веду статистики, не знаю. Сказать еще никаких гарантий.
Надо на сайте добавить. Опрос.
Никаких гарантий.
Ну, а можно сказать, что сверхспособности это как минимум?
Да нельзя так сказать. Это то, что у вас и так заложено. Ну вот, с таким же успехом можно сказать, что способность видеть, слышать, осязать это милость. Конечно, милость, да. Вы можете это делать. Но это наряду со всеми остальными. То есть это принципиально ничем не выделяется.
То есть это просто надо раскрывать, да, человек?
Что?
Это по известному свойству, да. Например, к изучению иностранных языков, да? Кого-то есть способности, кого-то нет. Кто-то развил, а кто-то не развил.
Нет,
да?
Ну с иностранными языками все проще. Я имею в виду, когда говорил под иностранными языками, способность йоговская понимать язык птиц и зверей. То есть говорят, что у йогов такая возможность, так сказать, способность возникает, могут понимать. Но опять же, если вы меня спросите, придете человек и скажете, а ну расскажи, когда вот он начнет говорить по птице, да, я не знаю, что вам ответить. Да. Пишем. Он один, но приходит в четырех. Как если бы они были разные. Она одна, но приходит в пяти проявлениях. Как если бы они были незнакомками. Но приходят в пяти проявлениях, как если бы они были незнакомками, не знающими друг друга. Значит, прежде чем давать комментарий на этот афоризм, я еще раз хочу подчеркнуть, что в первую очередь этот трактат не для обычных людей. Что такая небольшая подмена делается, и потом это приводит, Бог знает почему, в головах у людей. Этот трактат в первую очередь направлен для людей, которые целью своей жизни поставили самосовершенствование, овладение высшими вот этими уровнями знания. Как бы они, вот смысл их жизни для того, чтобы идти этой дорогой. Значит, это один из самых трудных комментариев. Возьмем. Так, значит, это один из самых сложных для комментариев афоризм. Это так называемый закон четырех и пяти. Самый сложный, самый противоречивый, самый неправильно понимаемый. Столько копий было поломано, столько недовольства я, как правило, слышал у людей, которые с ним знакомились. Значит, и проблема, значит, всего недовольства всего лишь в одном таком факте. Этот закон не, ну так сказать, это вообще вся теория, вся практика не для всех, а только лишь для тех, кто исповедует вот этот вот путь, который, что называется, положил на алтарь йоги всю свою жизнь. Понимаете, да? А если же люди... Ну, это полезно, опять же, хочу подчеркнуть, знать вообще для всех. Полезно, мне кажется, полезно. Хотя бы знать, что такое есть. Но жить, исследовать по этому пути надо только лишь осознанно и осмысленно. Иначе это превратится просто в непонимание. Закон четырех и пяти. Так вот, что же это за закон четырех и пяти? Ну, сперва на более высоком уровне, о чем здесь. Итак, с точки зрения, мы помним, что у нас есть всего лишь одна энергия и всего лишь одно сознание. Но проявляется оно, соответственно, энергия пятью разными группами, а сознание четырьмя разными, значит, способами. И хотя у нас сознание одно, да, но... так сказать, оно может находиться или оно может проявляться через четыре совершенно разных аспекта. Соответственно, энергия, хотя она и едина, но проявляется она через пять разных аспектов. То есть это как частный случай чего-то общего, универсального. То есть это некое такое дробление. Если вы посмотрите на человеческое тело, то вы, так сказать, ну, это уже более практическое, так сказать, знание о мантра-йоге, о том, как, какие энергии у нас там как циркулируют, что за что отличает, оно уже более детальное, но устройство. Это уже ближе даже к таким аспектам медицины, вот в йоге, как что работает и как что можно лечить. Но есть еще и другой аспект. Это аспект на уровне жизни человека. И этот аспект на уровне жизни человека говорит о том, что если вы мужчина и у вас есть женщина, то, как правило, в ней присутствует наиболее сильно какой-то один, значит, ну, то есть как бы есть, как если так образно выразиться, для каждого мужчины есть 5 типов женщин. 5 каких-то